Глава 10. В редакции все притихли, перешептываются, собравшись у кофеварки, слушают с раскрытыми ртами, никто не плачет. Хендерсон ловит меня у вешалки и говорит: «Ты звонил в Regent Pacific Airlines насчет F-шей?» Я говорю, что никто не хочет разговаривать, пока не заполнена учетная форма. А Хендерсон говорит: «Как только что-нибудь станет известно, сразу докладывай мне». Он говорит: «Дункан не просто безответственный человек. Как оказалось, он умер. Умер ночью в своей постели без каких-либо видимых повреждений. Без предсмертной записки, без очевидной причины. Его обнаружил хозяин квартиры и вызвал полицию». Я говорю: «А не было признаков, что тело подвергали садомии?» Хендерсон дергает головой и говорит: «Чему подвергли? Не отымели ли его в задницу?» «Господи, нет», — говорит Хендерсон. «А почему ты вдруг спрашиваешь?» Я говорю: «Просто так». По крайней мере, Дункан не стал мертвой куклой для секса. Я говорю: «Если кто-нибудь будет меня искать, я в библиотеке. Нужно проверить кое-какие факты, посмотреть газеты за несколько лет и пару-тройку бобин микрофильмов». И Хендерсон кричит мне вслед: «Только ты там недолго. Если Дункан умер, это не значит, что тебя освобождают от серии про мертвых детей. Палки и камни могут покалечить, и поосторожней со словами». Просматривая микрофильмы, я натыкаюсь на любопытный факт. В 1983 году в Вене, Австрия, 23-летняя медсестра дала ударную дозу морфия старой женщине, которая очень мучилась и просила, чтобы ей помогли умереть. 70-летняя пациентка умерла, а медсестра Вальтруда Вагнер поняла, что ей нравится власть над жизнью и смертью. Вот оно здесь, на бобинах с микрофильмами, голые факты. Сначала это была просто помощь умирающим пациентам. Она работала в госпитале для престарелых и неизлечимо больных. Если человек попадал в этот госпиталь, он уже оставался там. В ожидании смерти. Желанной смерти. Помимо морфия, Вальтруда Вагнер изобрела еще одно средство, которое она называла водолечением. Чтобы облегчить человеку страдания, надо просто сжать ему нос, потом прижать поплотнее язык и влить ему в горло воду. Смерть была медленной и мучительной, но стариков всегда находили мертвыми с водой, собравшихся в легких. Молодая женщина называла себя ангелом. Все смотрелось очень естественно. Вагнер считала, что делает доброе дело, благородное и героическое. Она избавляла людей от страданий и боли. Она была очень внимательной, чуткой и ласковой. И она забирала лишь тех, кто сам просил смерти. Она была ангелом смерти. А в 1987 их было уже 4. 4 ангела, 4 медсестры. Они все работали в ночную смену. К тому времени госпиталь окрестили павильоном смерти. Они уже не облегчали страдания, эти 4 женщины. Теперь они назначали водолечение пациентам, которые громко храпели, или мочились в постель, или отказывались принимать лекарства, или мешали медсестрам отдыхать по ночам. Приходили на пост и ныли. Малейший повод к раздражению, и на следующее утро пациента находили мертвым. Каждый раз, когда пациент жаловался на что-то, Вальтруда Вагнер говорила:
«Этот уже прикупил билет Господу Богу, буль-буль-буль. Те, кто меня нервировал», — говорила она на допросе, — «отправлялись прямиком на свободную койку на небесах».
В 1998 одна старушка обозвала Вагнер неряхой и потаскушкой, и ей прописали водолечение. Потом ангелы пили в таверне, смеялись и изображали, как старушка билась в конвульсиях. Врач, сидевший в той же таверне, случайно послушал их разговор. В ходе следствия выяснилось, что от водолечения умерли почти 300 человек. Вагнер приговорили к пожизненному заключению. Остальные ангелы отделались меньшими сроками.
«Мы решали судьбу этих старых пердунов, жить им или умирать», — сказала Вагнер на суде. «Все равно их билеты Господу были давно просрочены».
История, которую рассказала мне Эллен Гувербойль, — это чистая правда. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.
«Так что расслабься», — сказала Эллен Гувербойль. «И получай удовольствие»,
— она мне сказала.
«Но даже у абсолютного разложения есть свои преимущества».
Она сказала:
«Подумай о тех, кого тебе хочется, чтобы не было в твоей жизни. Подумай о всех концах, которые хочется обрубить. Месть. Подумай, как это будет просто».
А я все думал про Нэша. Про Нэша и про его мечты, что каждая женщина, каждая будет податлива и согласна на все. По крайней мере, 2-3 часа, пока не начнет остывать и разлагаться. «Скажи мне», — сказал он тогда, — «чем это отличается от отношений большинства пар?» «Каждый без исключения может стать твоим следующим сексуальным зомби. Но если та австрийская медсестра и Эллен Гувербойль и Джон Нэш не могут держать себя в руках, это еще не значит, что я стану бездумным и импульсивным убийцей». Хендерсон встает в дверях библиотеки и орет. «Стрейтер, ты что, отключил пейджер? Нам только что позвонили насчет еще одного мертвенького ребенка!» «Редактор мертв. Да здравствует редактор! Старый босс, новый босс. Разницы никакой. И да, я согласен. Без некоторых людей мир стал бы значительно лучше. Да, мир может стать совершенным, если немножко его подправить. Небольшая уборка в доме, небольшой неестественный отбор. Но нет, я никогда не воспользуюсь этой баюльной песней. Больше никогда. Но даже если я ей и воспользуюсь, то не для мести, и не для собственного удобства, и уж точно не для удовлетворения сексуальных потребностей. Нет, если я ей воспользуюсь, то исключительно на благо людей». Хендерсон орет. «Стрейтер, ты хоть бы позвонил насчет вшей в первом классе? Или насчет грибка в фитнес-клубе? Надо достать руководство темного бора, иначе ты так и будешь топтаться на месте!» Я несусь по коридору в противоположную сторону, а у меня в голове проносится баюльная песня. Я хватаю пальто и выбегаю на улицу. Но нет, я никогда ей не воспользуюсь. Никогда, ни за что.